بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня наша тема – монотеизм в творении. Что такое монотеизм в творении? Это о том, что нет никакого Творца в мире помимо Аллаха. То есть, что никто ничего не создает и не творит, кроме как Аллах. Что это значит и как мы это будем понимать? То есть, можем ли мы, например, сказать, что правильно ли, грубо говоря, с точки зрения исламской идеологии, фраза, что братья Райт создали самолет, или это является ширком, или не является. Как это понимать? Сегодня наша тема такая. Эта тема непосредственно, на самом деле, касается двух последующих наших тем, что будет касаться свободы воли и предопределения, и что будет касаться тавассуля тоже. То есть, кто поймет эту тему подробно, у того дальше не возникнет больших проблем в понимании тех остальных. Кто, если это не поймет, то придется, наверное, повторно как-то воспринимать, чтобы лучше понять. Потому что на самом деле вопрос решается именно в этом. То есть, что значит, что Аллах единственный творец, и можно ли сказать, что человек сам что-то создает. И принадлежат ли вообще действия человеку самому человеку? Об этом речь. Но для начала начнем с хадиса. С хадиса, который передает Шейх Садук в книге «Ат-Таухид» от Джафара Садака. От его родителей, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал, «Хейруль абадати ковлюн ля иляха илля». Он сказал, что лучшим поклонением является фраза «Нет божества, кроме Аллаха». Это просто, чтобы напомнить о том, что зачем вообще мы изучаем разделы таухида, что это вообще значит. Понятно, что просто повторять эту фразу нет большого смысла. Смысл есть в том, что понимать, и понимать ее правильно, понимать, что значит, что нет у Аллаха подобия, что значит, что он не обладает временем, не обладает местом и так далее. Что значит, что никто ничего не творит, кроме Аллаха. Об этом сегодня мы и говорим. И, наверное, ни для кого не секрет, все, все мусульмане, в принципе, они согласны, что, что нет Творца, кроме Аллаха, действительно. И это не спорный вопрос. И более того, что интересно, даже многобожники, политеисты, мученики, да, времен начала ислама, они тоже были с этим согласны. Об этом говорится в Коране, в суре Лукман, в 31 суре, в 25 аяте, говорит «Валя инса альтау ман халата ссама уати валь арум». И если спросишь ты, кто создал небо и землю, кто создал небо и землю, «Ля якулюн Аллах». Они скажут, что Аллах создал. Скажут, что очевидно, что Аллах создал, то есть единый Бог. У них, даже у них было тогда представление о том, что да, Аллах все создал, отличались мусульмане от них в другом, отличались в том, что они считали, что другие божества, они имеют какую-то власть и могут управлять. А с точки зрения монотеизма в творении, у них не было отличия от мусульман в этом плане. Поэтому это один из разделов монотеизма, который принимают даже многие многобожники, мушрики, которые сейчас так называем. Об этом в Коране говорится во многих местах. То есть в Коране Аллах субхану ва тааля четко о себе заявил, что нет Творца, кроме Него. Например, смотрите, сура Ар-Ра'д, 13 сура, 16 аят. Говорит, куль ман роббус самавати валь арш. Скажи, кто Господь небес и земли? Улилля. Куль, скажи, что это Аллах. قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Вы взяли, кроме него, для вас покровителей, которые не владеют ни вредом, не могут ни навредить себе, ни пользу себе принести, сами себе даже. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Скажи, разве одинаковый слепой и зрячий? أَمْ هَلْ تستوي الظلمات والنور إلى رزق رفني تما إسفيد أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه إلى أني дают Аллаху сотоварищей, которые сотворили что-то подобное творению Аллаха, то есть этот мир. فتشابه خلق عليهم и они не могут отличить это от них творений между другими, то есть кто сотворил, какие божества создали. Куль. Куль ляу халику кулли шейин вахуай вахидун каха. Скажи, что Аллах творец каждой вещи. Аллах творец каждой вещи. И он единственный и владычествующий. Но что значит Аллах творец каждой вещи? Значит ли это, например, что все наши поступки творит тоже Аллах, включая и хорошие из них, и плохие? Вообще правильно ли сказать, например, что Аллах творит зло? Ну, потому что зло в мире оно существует. Можем ли мы сказать, что Аллах сотворил зло? Или мы сотворили зло? Об этом сегодня мы будем говорить. Но пока еще несколько других аятов, которые говорят о том, что нет Творца, кроме как Аллаха. Говорит сура Аз-Зумар, 39-я сура, 62-й аят. В ней говорится, что Аллаху халику кулли шейин, ва хуа аля кулли шейин вакиль. Говорит, что Аллах творец каждой вещи, опять то же самое, и он над каждой вещью властен. Что, опять, что Аллах все сотворил. Не мы, даже та молитва, которую человек, например, совершает, человек ее совершает, или все-таки Аллах ее творит, когда он это делает? Такой вопрос. В этом мусульманские течения разошлись немножко в понимании этого. Поэтому сегодня мы разберем, что это значит и что из этого следует. Еще один аят. Сура Рафир, 40-я сура, 62-й аят. Цаликум Аллаху Роббукум. Таков Аллах ваш Господь. Халику кулли шейин. Создатель каждой вещи. Ля иляха илля хуа. Фа-аннату факун. Нет божества, кроме него. Как же вы удалились, то есть удалились от правильного понимания. Имеется в виду те люди, которые отошли от правильного понимания, думают, что кто-то еще что-то творит, или они сами что-то творят, и так далее. Следующий аят, который тоже утверждает о том, что нет Творца, кроме Аллаха, это сура Аль-Ан'ам, 6-я сура, 101-й аят. Бадиу ас-самавати валь-ард. То есть создатель небес и земли. Анна якуну ляху валяд. Не может быть того, чтобы был у него сын. Имеется в виду, когда христиане говорят, что Иисус, он сын Аллаха. Валям такун ляху сахиба. И у него не было жены. Вахалака кулля шей. Вахуби кулля шей ин алим. И создал он каждую вещь. То есть ему нет нужды в том, чтобы у него был сын, в таком понятии, как у нас бывают дети, да? Он, потому что и так любую вещь создал. Сына, не сына, кого угодно. И он о каждой вещи знающий. В следующем аяте в этой же суре, в суре Аль-Ан'ам, 6 суре, в 102 аяте, говорится тоже о том, что нет Творца, никакого Творца, кроме Аллаха. Говорит, «Заликум Аллаху Роббукум, таков Аллах ваш Господь, ля иляха илля хуа». Нет божества, кроме него. Халяку кулли шей. Халяку кулли шей часто повторяется в Табарат. Создатель каждой вещи. Фа'будуху вагуа аля кулли шей ин вакиль. Поклоняйтесь же ему, и он над каждой вещью поручитель. То есть властвует над каждой вещью. Поэтому у нас очень много аятов в Коране, которые говорят, что никто ничего не создает. То есть Аллах создал любую вещь. Будь это зло, добро. Но как мы это понимаем? Следующий аят в суре Аль-Хашр, в 59-й суре, аят номер 24, говорит, что «У Аллаху аль-Халику аль-Бари'у аль-Мусаввир». Он Аллах, Создатель, Творец, Творец, Создатель, Устроитель порядка, «Ляху аль-Асма'у аль-Хусна». У него есть прекрасные имена, «Юсаббиху ляху ма фис-самавати валь-ард». Вахуаль Азизу и Хаким. Прославляют его все, что на небе и все, что на земле. И он могущественный и мудрый. Тоже Аллах называет себя Творцом в этом аяте. И других людей называет. Аят номер 3 в суре Фатр, в суре номер 35. Я Айюаннас, о люди, уткуру ниамат Аллахи алейкум. Вспомните те блага Аллаха, которые Он дал вам. Халь мин халикин гайрулла. Есть ли Творец, кроме Аллаха? Вопрос задает. «Ерзакукум минас самаа и валь ард». Тот, кто дает... Есть ли другой такой творец, который дает вам пропитание с небес и земли? «Ерзакукум минас самаа и валь ард». «Ля иляха илля хуа фа аннату факун». Нет божества, кроме него. И как же вы удалились? Когда Аллах задает такие вопросы в Коране, это значит, что он имеет в виду, что нет другого творца. Это считаешься об этом. Нет другого творца, кроме Аллаха, который дает пропитание. И как же вы удалились? Или, например, в суре Аль-А'раф, в 7 суре, в 54 аяте, говорит, что «Инна раббакум Аллаху лляви халака ас-самавати валь-ард фи ситтати айям». Поистине Господь ваш, Аллах, что создал небеса и землю в 6 дней, «Сумма става аль-арш», потом утвердился на троне, «Юхши лейлен нахар», вводит, он покрывает день ночью, «Юхши лейлен нахар», покрывает ночь днем, «Ят любу хафитан ващамса валь камара вон нуджум мусахаратин би амри». Он закрывает ночью день, который постоянно идет за ней, то есть день за ночью, и солнце, и луну, и звезды, они все подчинены ему власти, и подчинены его власти. «Аля ляуль халку валь амру, табарак Аллаху раббуль аламин», говорит, не так ли, что ему принадлежит и творение, и вся власть, и управление. Все он сотворил, и он же управляет, никто больше не управляет. И благословен Аллах, Господь миров. Из этих всех аятов какой вывод делает человек, если он читает и пытается понимать? Человек делает однозначный вывод, что все, любая вещь, которая существует в этом мире, любой объект, они сотворены только Аллахом. То есть, например, придет кто-то и скажет, когда мы говорим, что вот братья Райт, например, создали самолет, или там Сахаров создал водородную бомбу, академик, скажет, что это ширк, нельзя это говорить. Аллах говорит, что никто ничего не создает, кроме меня. Только я создаю. Нельзя, значит, сказать, что значит, что кто-то что-то создал, или сотворил, или вообще сделал. Как это вообще понимается? Тут разделились мнения на самом деле. Например, аш'ариты, последователи Абу-л-Хасан аль-Аш'ари, он выдвинул такую теорию, что мы ничего сами не создаем. И даже не совершаем каких-то действий на самом деле. На самом деле мы только принимаем намерение, а в соответствии с нашим намерением Аллах создает какое-то действие наше. И они, исходя из этих аятов, которые здесь есть, как бы аш'ариты настолько углубились в это, что они выдвинули такую прям теорию, что вообще причин и следствий в мире нет. То есть то, что мы очевидно видим, например, то, что я принял, например, лекарство и вылечился, нет никакой связи, на самом деле, между принятием лекарства и моим исцелением. Это все как бы внешнее, но к действительности не имеет отношения. На самом деле, я принял лекарство, а Аллах меня исцелил. Но и, в принципе, нельзя сказать, что лекарство меня исцелило, например, или еще что-то. То есть некоторые думают, что такой подход является ширком, если скажут, что... Это важно, почему мы это будем вспоминать, когда будем говорить о вопросах Тавассуля. Там у нас будет возникать вопрос, есть ли вообще причины и следствия, есть ли что одно творение влияет на другого, или не влияет. Или, например, если человек кого-то ударил, это значит что? Это значит, что я ударил его, я на него повлиял. Или все-таки я только намеревался ударить, а Аллах создал мой удар и ударил это, повлиял на него. То есть в этом понимании. И тут важно понять, что в принципе, если вот не вдаваться в эту ашаритскую позицию глубоко, в принципе никто, наверное, в мире простой человек, когда смотрит вокруг, он не сомневается, что есть причины какие-то и следствия. Человек пьет воду, и у него утоляется жажда. Можно ли сказать, что вода утолила мне жажду, или если ты скажешь, что вода утолила мне жажду, это ширк? Некоторые пришли к такому мнению, что нет, сказать, что я пью воду, а Аллах утоляет мне жажду. Ну и значит, что вода вообще не связана с этим. Просто Аллах утолил, а воду я, ну, пью просто так. То есть просто так вышло, что такая позиция. Но на самом деле Коран же понимается не просто отдельными какими-то кусками, да, а все вместе, в общем представлении. И если мы сейчас посмотрим на некоторые другие аяты, то мы поймем, что это значит. Во-первых, Сам Аллах, Субхану Тааля, в Коране утверждает, что есть причины и следствия в этом мире. То есть есть какие-то вещи, которые влияют друг на друга. Таких примеров довольно много. Например, смотрите, сура Аль-Бакара, вторая сура, аят 22. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. И он ниспослал, имеется в виду, Аллах ниспослал с небес, с неба, воду. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. И вывел при помощи нее, то есть воды, для вас пропитанием различное то, что произрастает из земли. То есть Аллах сам говорит, что он вывел при помощи воды, то есть он ниспослал воду, и при помощи этой воды он взрастил всякие вещи. Очевидно, что никто не может сказать, что Аллах без воды не мог взять и взрастить их. Конечно, мог. Никто не говорит, что не мог. Действительно, он мог. Взял бы и без воды сделал. Но почему-то он сам решил так, что я при помощи воды, я не спосылаю воду, из-за этого растет. Если не спосылаю, не растет. Хотя мог бы сделать и без воды, конечно. Так же, как, например, очевидно, что Аллах мог бы всех наставить на правильный путь, не посылая вообще пророка. Никого не посылая. Каждый человек мог быть пророком. Каждый человек мог получать откровение. Просто почему-то он решил передавать откровение именно так. И это было его мудрым решением. Всю суть этой мудрости мы, возможно, не можем понять, но мы понимаем, что Аллах мудрее нас в принципе. И поэтому мы не спорим с этим и не говорим, о, Аллах, почему ты так решил водой сращивать, а не просто так и так далее. Пример, что Аллах подтверждает наличие именно причин и следствий в Коране. Следующий аят, который подтверждает нашу позицию. Сура Ас-Саджда, 32-я сура, аят 27. Авалям ярау анна насуку льмаа иляль-арбы льджурзи фанахруджу бихи зар'ан. Разве не видят они, имеется в виду мы люди, что мы гоним воду на сухую землю, на которой ничего не произрастает. Фанухриджу бихи зар'ан. И выводим ей посевы. То есть при помощи воды. Опять же, когда Аллах посылает воду. Та'кулю минху ан'амухум ва анфусухум афаля юбсирун. Говорит, что и едят из этого и их скот, и они сами едят. Неужели они не видят? То есть Аллах опять же в этом аяте говорит, что все-таки при помощи воды растет трава, и растут деревья, и растут различные посевы, а не просто так. И он сам установил такой порядок, что есть причины и следствия. Как я уже говорил, это довольно очевидно, в принципе, что в мире есть причины и следствия. То есть никто не отрицает этого, кроме тех, кто попытался как-то оправдать свою позицию, тем, что нет, это все Аллах создает, как бы, и так далее. Следующий пример. Сура Ар-Ра'д. 13 сура, 4 аят. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. Говорит, что и на земле есть участки соседние друг с другом. И сады из лоз, и посевы, и пальмы. Из одного корня произрастающие и из разных. يسقى بماء واحد, который поется одной водой. Который напоит одной водой. Нуфаббулю ба'дахум аля ба'дин филь укуль. Мы даем преимущество одним из них над другими в еде, в питании. Инна фи дзалика лааятин ликаумин яъкулун. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. Что говорит этот аят? Аят этот говорит, что растения, которые произрастают, они питаются водой. То есть понятно, что Аллах их питает. С этим никто не спорит. Но питает их чем? Просто так, непосредственно сам, или питает их все-таки водой? Питает их водой, то есть есть причины и следствия в этом мире. Поэтому вполне нормально говорить, что, например, лекарство действует. В чем еще пример? Еще пример в том, что иногда одно и то же действие в Коране, одно и то же абсолютно действие, оно приписано и Аллаху, и его творению. Сейчас мы перейдем к примеру. Просто суть в чем? Суть в том, что одни люди утверждают, что Аллах все совершает непосредственно. То есть нельзя говорить, что я что-то сделал. Я пойду, я создам что-то, напишу картину, создам картину. Это неправильное решение. Надо говорить только Аллах создал, Аллах творил и так далее. Как пример с самолетом, например. А мы говорим, что правильно, что Аллах создал. Это правильно. Но Аллах сам решил так, что Он что-то создает непосредственно, а что-то Он создает посредственно. То есть посредством чего-то. Хотя Он может создать и просто без при помощи ничего. Но если Он создает посредством чего-то, значит этот объект участвует в творении тоже. И поэтому с точки зрения просто логично, нормально сказать, что братья Райт создали самолет. Понятно, что Аллах создал самолет. Но Он создал самолет, создав людей, создав братьев Райт, создав материалы, которые, из которых они построили. И так Он создал самолет. Посредственно. То есть есть некое средство, при помощи которого Аллах создает. Хотя Аллах в этом средстве не нуждается. Смотрите примеры. Пример. Когда одно и то же действие, то есть, приписано и Аллаху, и какому-то другому объекту. Сура Рум, 30-я сура, 48-й аят говорит. Аллаху лязи юрсилю рияха, фатуфиру сахаба, фаябзутуху фиссама и кейфа яша. Говорит, Аллах тот, который посылает ветры, и они гонят облака. То есть ветер гонит облако, он говорит. И распространяет его по небу, как ему угодно. Имеется в виду, как угодно Аллах. А в другом аяте, в суре Ан-Нур, 24 суре, 43 аяте, Аллах что говорит? Говорит, «Алям тара анна Аллаха юзджи сахабан, сумму ю аллифу бейнаху, сумму яджальху рукаман, фатарльванка яхруджу бин хилялихи». Говорит, что «Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака по небу, то есть потом соединяет их, превращает в тучу, из нее идет дождь и так далее». То есть мы видим, что два аята в Коране. Один аят говорит, что облака гонит ветер. А другой аят говорит, что облака гонит на самом деле Аллах. Что мы можем сказать? У нас же нет в Коране противоречия одних аятов друг друга. Как имам Али, алейхиссалям, говорил, что Коран, одни аяты его подтверждают, другие аяты его. И толкуют другие аяты его. Они противоречат друг другу. Просто в одном из аятов Аллах рассуждает, говорит о том, что о том, как это посредственно происходит, то есть посредством чего Он это делает. Правильно сказать? Иначе мы скажем, что Аллах в Коране сказал ширк, потому что Он скажет, что ветер гонит облака. А в другом аяте Он говорит, что Аллах гонит облака. Что это значит? Мы не можем прямо сказать, что ветер, он сотоварищ Аллаху. И получится политеизм, там, поклонение стихиям и так далее. Правильно понять, что Аллах гонит облака, все правильно, сам гонит. Но Он гонит как? Посредством ветра. И ветер тоже, он перемещает облака. И это очевидно, это наблюдаемо, и это не противоречит рациональной логике, то, что мы видим. То есть это нормально. Так и есть. Другой пример, например, смотрите. Сура Хадж. Сура Аль-Хадж. 22 сура. 5 аят. Опять про воду. Очень частый пример, потому что арабы были в пустыне тогда, и много примеров именно подходящих под среду, в которой был ниспослан Коран. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأثبتنا من كل زوج وأنبتنا من كل زوج بهيج. Говорит, и видишь ты землю бесплодной, и когда мы низведем на нее воду, она приходит в движение, разбухает и взращиваются из нее разные плоды, разные пары плодов. То есть в этом аяте ясно видно, что причина того, что из земли что-то произрастает, то, что на нее приходит вода, а не то, что просто Аллах так захотел. Правильно, что Аллах так захотел, и поэтому Он ниспослал воду, и все произросло из земли. Также правильно, что Он может и непосредственно без воды это сделать. Но по какой-то причине Он захотел делать это посредственно, и значит существует такое посредственное творение. Следующий пример. Сура Аль-Бакара, вторая сура, 261 аят. Маталю ль-лядина юнфикуна амвалихум фи сабилиллахи. Говорит, что пример тех, кто расходует свои средства на пути Аллаха. Каматали хаббатан. Как пример зерна. Анбатат саба санабиля фи кулли сумбулихи. Миату хабба. как пример зерна, который взрастил по 7 колосьев, и в каждом колосе по 100 зерен, ну то есть что приумножается. Аллах тут тоже говорит о посредственном творении, да, что не просто он сам взрастил, а зерно взрастило колось. Тоже существует некие причины и следствия. Поэтому даже иногда удивительно, как ашариты пришли к той позиции, что не существует ни причин, ни следствий, а только все Аллах непосредственно творит. А мы, это не, ну, многие ученые приходили, мы потом, когда у нас будет вопрос свободы воли и предопределения, мы прямо по книгам посмотрим. У них появилось такое понятие, как касп, то есть приобретение чего-то. То есть ты намереваешься что-то сделать, Аллах творит твое действие, а ты действие это просто приобретаешь. В этой позиции много есть проблем на самом деле. Например, почему ты должен отвечать за приобретенные действия? Потом, опять же, никто не сомневается, что человек отвечает только за то, что совершил, а не за то, что он собирался совершить. Тогда почему, если он ничего не совершает, почему он отвечает только за приобретенное, а не за то, что собирался? Тогда логично было бы, чтобы он отвечал за то, что собирался и так далее. Но это все в вопросе предопределения. Пока важно понять, что с точки зрения Корана верно, что нет никакого Творца, кроме Аллаха, но также верно, что что-то участвует в творении и что-то совершает какие-то поступки и существует. Например, в этом аяте он говорит, что колос, зерно взращивает колосья. А в другом аяте, в суре Ан-Наml, 27 суре, 60 аяте, говорит: وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا. Говорит, и низвел вам с неба воду, имеется в виду Аллах низвел, и взрастили ею мы, имеется в виду Аллах опять, сады, обладающие блеском, и вы не в состоянии были взрастить эти деревья сами. А иляху ма Аллах, существует ли какое-то божество наравне с Аллахом? Бальхаумун ябилюн. Нет, они же люди, уклоняющиеся, то есть от правильного пути. В предыдущем аяте Аллах что говорил? Говорил, что зерно взращивает колос. А в этом аяте говорит, что мы взращиваем. Опять тоже. У нас нет противоречия в Коране. У нас одни аяты толкуют другие, одни аяты подтверждают другие. Значит, правильно, что действительно Аллах все взращивает. Но взращивает как? Посредством. Посредством зерна, воды, земли, ирригации, орошения и так далее. Еще пример. Сура Рухман. А мы читали уже этот аят на сегодня. Сура Лукман, 31 сура, 10 аят. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Мы не спаслали с земли воду и не взрастили на ней из каждой благородной пары. Что же Аллах говорит, что мы взрастили? Но посредством чего? Посредством воды. То есть посредством там, семени, воды и так далее Аллах все взращивает. А не так, что семя просто существует и растет колос, потому что Аллах так хочет. Но никакой связи между этим нет. Или человек принимает лекарство и вылечивается, но потому что Аллах так хочет. А не то, что там в этом есть какая-то связь или лекарство обладает чем-то. Это важно понять, что действительно Аллах дал каким-то творениям какие-то качества, какую-то власть в чем-то. Это к вопросу Тавасуля тоже будет относиться. Может ли быть, что кто-то еще имеет какую-то власть, кроме Аллаха. А в следующем аяте наоборот. Смотрите, в 10-м аяте он говорит, что мы взрастили при помощи воды, а в следующем аяте он опять утверждает, что в 11-м аяте суре Лукман говорит, что «Хаза халку Аллахи фа аруни мада халаку лавина мин дуни балилвали муна фил баляли мубин». Говорит, что это есть творение Аллаха, но покажите же мне, что создали другие, кроме Него. То есть никто, кроме Него, действительно ничего не создавал. И все несправедливые в явном заблуждении. То есть Аллах сам говорит, что Он создал, но создал посредственно. Создал весь, как сказать, правильно даже сказать, что Он создал всю систему причин и следствий, и уже дальше они друг с другом взаимодействуют, и так все существует. Как, например, он говорит в суре Паха, в 20-й суре, в 50-м аяте говорит, الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Говорит, что Аллах дал каждой вещи ее творение, то есть творение этой вещи, и потом наставил на путь. И дальше уже вещь каждый объект творит свои поступки и дальше существует. Еще примеры, например, интересный вопрос, что смерть человека, как человек умирает, она в Коране приписана тоже нескольким объектам. Иногда Аллах говорит, что мы вас умерщвляем, иногда говорит, что ангелы и так далее. Смотрите, сура Аз-Зумар, 39-я сура, 42-й аят. Говорит, Аллаху ятаваффаль анфуса хина маутиха. Говорит, что Аллах забирает души во время смерти их. Во время смерти людей. Аллах забирает, правильно? А в суре Аль-Ан'ам, в 6-й суре, в 61-м аяте говорит, وَإِذَا جَاءَتْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا. Говорит, что если пришла к одному из вас смерть, настало время умирать, его забирают наши посланники, то имеется в виду ангелы. Как это понимать? Все это Аллах то ли сам забирает, то ли ангелы забирают. Это все верно. И то и другое утверждение верно. Аллах забирает, как забирает? Посылая ангелов, которые забирают души, что-то сделают, как-то перемещают, и происходит смерть человека. Посредственно, то есть. Или, например, другой пример. О записи всех человеческих дел, о знании Аллаха, да, о чем говорится. В суре Ан-Ниса, в 4-й суре, в 81-м аяте, Аллах что говорит? Валлаху яктубу ма юбайитун. И Аллах записывает все, что они совершают. Мы, имеется в виду. Правильно? А в другой суре, в суре Аз-Зухруф, в 43-й суре, в 80-м аяте говорит, Баля варусулюну аладейхим яктубу. Говорит, да, и наши посланники у них записывают. Получается, что, опять же, одно и то же действие совершенно, оно приписано и ангелам, и самому Аллаху. Но это не значит, что ангелы как-то являются равными Аллаху в этом или еще что-то. Просто это понимается как, что Аллах совершает это действие посредственно, а иногда может быть и непосредственно, ровно как же он может взрастить все без воды, или как наставить человека на истинный путь без пророка и так далее. Как самих пророков, например, наставлял, как они сами получали откровение, непосредственно и все. Или как тоже, например, посылать он откровение может разговаривать как через посланника, да? Когда он разговаривал с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, через ангела, а с Мусой, например, алейхиссалям, он разговаривал иногда непосредственно, напрямую. Это нормально, одно и то же действие может быть и так происходить, и так происходить. Это не значит, что в мире от того, что нет Творца, кроме Аллаха, все причины и следствия исчезли, все стало само так просто по воле Аллаха происходить. Это абсолютно превратное понимание Корана. Например, смотрите еще интересный момент. Вот это действительно интересный пример. Что касается сбивания с правильного пути, да? Кто сбивает с правильного пути? Аллах наставляет человека, в конце концов, на правильный путь или сбивает? На самом деле и то, и другое. Также и то, и другое. И посредственно бывает, и непосредственно. Например, смотрите, сура Ан-Наml, 27 сура, 4 аят. Говорит, что «Инна ладина ля юминуна бил ахирати, зайянна лагум а'ма лагум». Поистине те, кто не верует в судный день, мы приукрасили для них их поступки. То есть Аллах говорит, мы украсили поступки для них, чтобы они еще больше впали в заблуждение, когда человек уже видно, что он не принимает наставления, да, не принимает добровольно. Аллах еще больше ввергает его в заблуждение, чтобы он еще больше совершил грехов и больше был потом, больше из-за этого пострадал. Правильно? Аллах говорит, мы делаем это. А иногда он говорит, что это шайтан делает. Сура Аль-Анфаль. 8 сура, 48 аят говорит. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ. Говорит, и когда шайтан приукрасил для них их поступки и сказал, нет для вас сегодня, никто вас сегодня не победит. Это имеется в виду, когда было сражение, когда многоборники сражались с мусульманами, и шайтан приукрасил поступки и сказал, да никто вас не победит, вас так много, а на самом деле мусульмане победили. Об этом случае идет речь, и говорит, что шайтан приукрасил для них этих поступки. Мы, получается, что у нас тогда из Корана следует, что Аллах и шайтан занимаются одним и тем же. На самом деле, просто это понимается так, что Аллах сбивает людей грешных, то есть шайтан существует для того, чтобы сбивать некоторых людей, кто заслуживает этого, с правильного пути еще дальше. И Аллах делает это посредством шайтана. Правильно, что Аллах это делает. Все, что происходит, происходит по воле Аллаха. Как он это делает? Он объясняет. Иногда посредством шайтана. А иногда еще. Иногда еще. Смотрите. Сура Фуссилят. Сура Фуссилят. 41-я сура. Говорит. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءً. И мы дали им близких им людей. Имеется в виду о плохой компании, например, речь. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. И они приукрасили для них то, что есть у них между их рук, то, что есть у них перед ним и то, что есть за ним. Говорит, что в этом случае близкие люди, грешники, например, или родственники какие-то грешники, они приукрашивают для человека и говорят, да не беспокойся, ничего страшного, все же пьют, ты тоже выпей, ничего такого не случится. И говорят, что да ничего страшного. Пропустишь один день пост или один месяц не попастишься, ничего страшного не будет. А потом бедный человек попадет на сколько? На кафару, да, 2 месяца, на каждый день поста. Почти давит. Вот. Получается, что правильно, что Аллах приукрашает для несправедливых людей, для грешников их дела. Правильно, что это Он делает, само позволяет. Но как это делает? Через близких им людей, через каких-то других грешников, через шайтана. Или непосредственно, например, иногда. И то, и другое правильно. И Коран, получается, у нас подтверждает для нас что? Подтверждает, что действительно нет Творца, кроме как Аллах. Никто ничего не творит. Но иногда Аллах творит непосредственно, сразу. Например, создал небо и землю. Создал просто. Или создал человечество. Создал весь этот режим причин и следствий. Взял и создал. А иногда он делает это посредственно. Делает, например, когда из земли что-то произрастает посредством одного. Когда, например, люди создают самолет или создают еще что-то посредством этих людей. Хотя он мог и сам взять и создать самолет просто. Но просто его мудрость привела к тому, что он что-то совершает посредственно. И это очень важно понять. То есть, чтобы неправильно сказать, что я ничего не делаю. Я делаю. Я делаю, и поэтому именно за это отвечаю. Но подробно насчет зоны ответственности и так далее мы будем как раз вопрос свободы воли и предопределения говорить. А пока один хадис. Хадис упоминается в книге Бихар аль-Анвар. Бихар аль-Анвар в 5 томе на 57 странице. В разных печатях может отличаться, просто если кто записывает, чтобы адрес был. Хадис от имама Али алейхиссалям. Он говорит, что «Ябна Адам» — это хадис Кудси. Что такое хадис Кудси? Хадис Кудси — это слова Аллаха, прямая речь Аллаха, которая просто не является частью Корана, а пришла к нам через пророка или через имама, потому что все, что говорят имамы, они, это знание получено от пророка непосредственно. Говорит, что «Ябна Адам, о сын Адам», то есть человек, «Димашия текунта антаташа алинафсик». «По моему желанию», Аллах говорит, «по моему желанию ты желаешь что-то для себя». То есть Аллах желает, чтобы ты для себя что-то пожелал. Если Аллах не пожелает, ты не сможешь. Имеется в виду, что я, Аллах говорит, что я решил так, что ты будешь что-то для себя хотеть. То есть ты будешь что-то совершать. Вабикувати аддайта иляйя фараилы. И благодаря моей власти, по моему решению, по моей власти, ты выполнил то, что я предписал тебе из обязательного. То есть Аллах предписал тебе намаз, и по его воле и по его власти ты выполнил это, потому что он захотел так. Но ты выполнил сам, а не он творит твой намаз, когда ты намереваешься его совершить. И по моему желанию, по моему благу, говорит, по моему благу тебе, ты способен ослушаться меня. Аллах дал способность. Действительно, ты способен, ты можешь не совершать, можешь не подчиняться. Аллах решил дать тебе такую свободу воли. Джаальтука самиян басыран кавиян. Я сделал тебя слышащим, зрячим, сильным. То есть ты видишь на самом деле, ты слышишь твои действия. У тебя все это есть. Ты сам этим занимаешься. Поэтому позиция аш'аритов, и то на самом деле это позиция не всех аш'аритов в этом вопросе. Это позиция первых из них, ну и большинства из них, некоторые из них приняли другую точку зрения, что да, что существуют причины и следствия, существует что-то. Поэтому нормально, когда человек говорит, что доктор меня вылечил, нормально, когда человек говорит, что пророк Мухаммад, например, саллаллаху алейхи ва алейхи ва
саллям.
Он меня наставил на истинный путь. Просто скажи, пророк пришел со мной, пообщался, наставил меня на истинный путь. Правильно, что Аллах наставил меня на истинный путь?
Но.
Также правильно, что он делает это через пророка. Правильно сказать, что, например, лекарство мне помогло. Это не будет ширком. Но все эти фразы должны пониматься, что да, все это происходит только с позволения Аллаха, и только потому, что он дал ему эту власть. То есть он дал пророку, например, возможность наставлять на истинный путь кого-то, кого Аллах только пожелает. И пророк действительно наставляет. Так же, как он дал шайтану возможность сбивать людей с истинного пути, и он действительно сбивает, сам сбивает, но только потому, что Аллах в полноте своей дал ему эту возможность. Поэтому наша позиция в этом вопросе какая? Мы говорим, что да, нет Творца, кроме Аллаха. Нет Творца, кроме Аллаха. Это бесспорно. И также все, что происходит, происходит по воле Аллаха. Но иногда что-то Аллах творит непосредственно, и какое-то действие совершает непосредственно. Иногда посредственно. И если это действие совершается посредственно, то тот, кто участвует в нем, тоже совершает его. То есть я, если совершаю намаз, значит, я его действительно совершаю. Не Аллах совершает мой намаз. Так же, как если кто-то совершает какой-то грех, это не Аллах создает этот грех. И не он это делает. Такая позиция последователей Ахль-Бейт, алейхим ас-саляту вас-салям. На сегодня у нас по этому вопросу все. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Сейчас, если у кого-то будут вопросы по теме, вначале по теме, и потом можно будет вопросы без темы.
Позицию муатазилитов хотел бы узнать на эту тему.
Позиция муатазилитов похожа на нашу позицию в этом вопросе. Я сейчас подробно не могу зацитировать какую-то их книгу, но мы, у меня записано в плане, что мы когда дойдем до вот вопроса именно свободы воли и предопределения, там будет прям подробно из муатазилитов записано. То есть у них похоже на эту позицию очень. Они в плане идеологии довольно близки к этому. Еще какой-то...
Ахлюль-Хадис?
Ахлюль-Хадис, они так и говорят тоже, что... Нет Творца, кроме Аллаха. Но они на самом деле тоже разделились в этом вопросе. То есть некоторые из них пришли к тому, что действительно Аллах творит посредственно. А некоторые... У них проблема в том, что вот когда люди пытаются все понимать дословно, всегда возникают трудности у них. Непонятно почему. И я не понимаю, почему, например, люди не совершают, как мы, да, повторяли, почему они в хаджи не совершают таваф возле холмов Сафа и Марва. Да? В Коране таваф написано. Зачем мне... Пытаются недословно понимать это. Когда люди пытаются дословно все понять, всегда возникают трудности. Дословно поняли, что нет Творца, кроме Аллаха. И начинают думать, что если, значит, ты скажешь, что там, кто-то что-то создал, значит, это ширк. Проблема всегда в Ахль-Хадис в этом плане. Но еще у Ахль-Хадис есть такая особенность, что они... В принципе, не очень рассуждают на эту тему вообще. Они как бы так просто цитируют, да, то, что в хадисах. Нет, это не то, что беда. Как можно назвать беда? То, что в Коране упоминается, о чем речь идет в Коране. Это нельзя назвать беда. Хотя некоторым тоже удается, на самом деле. Но у них вот похожая позиция на то, что да, что мы, да, что нет Творца, кроме Аллаха, значит, человек приобретает. Просто... Они очень не любят все идеологию, философию и стараются как бы удаляться от этого. Мы не рассуждаем на эту тему. Вот так примерно. Еще вопросы?
Я так понял, что вот то, что говорит, Аллах все создает, да, то есть да, все дела. Но это значит, что не то, что, например, вот наши хоромы создают, он дает дозволение, да, то есть все дозволения Аллаха мы можем это сделать. Правильно?
Да, совершенно верно. То есть Аллах создал тебя способным совершить этот поступок. И это значит, что он и совершил это. То есть почему? Потому что он, если бы не захотел, он не создал, не дал бы тебе возможность. И некоторые поступки, например, он не дает возможности. Например, многие угнетатели своего времени хотели, например, убить кого-то из имамов там, алейхиссалям, но не могли, Аллах не давал им такую возможность. Хотя они хотели, он не, просто не получалось у них. Иногда получалось. Да?
В итоге получилось.
То же самое, что и здесь. Так же и у нас. То есть, действительно, Аллах создал. Что значит Аллах создал это действие? Значит, что Аллах является его настоящей причиной. То есть, если бы Аллах не захотел, этот поступок бы не произошел, не совершился. Значит, Аллах является его причиной. Так же и ты являешься его причиной. Потому что Аллах создал тебя, и ты совершаешь этот поступок, и поэтому ты за это отвечаешь. Это вот важно понять. Я реально говорю, вот кто сейчас это хорошо понял, вопрос предопределения свободы воли становится более-менее, ну, проще понимается, да? Но потом подробно мы еще по хадисам пройдемся, что это значит, и так далее, да? Еще вопрос?
Я вот держу такой, что получается, что человек не свободен, ну, невольно выбирает день своего рождения, кем он родится, где он родится. И также не свободен, но невольно выбирает день своей смерти. А между вот этими двумя датами своих, ну, действий он абсолютно свободен?
Нет.
А как?
Как? У человека огромное количество ограничений. Законы физики на него действуют.
Не, ну, в плане...
Ну, я имею в виду, что...
В плане харама, халяла, вот это все, что он делает.
На самом деле, тут тоже не совсем так. То есть, иногда человек хочет что-то... Ну, по некоторой причине человек может... Бывает же, что ты хочешь что-то сделать, у тебя не получается. Ты действительно хотел. У тебя не получилось. И это может быть как в халяле, так и в хараме может быть. Например, вот у нас собирались поехать две группы в хадж в этом году. Явно хорошие. Если они не дали им визу, они ни слова, ну, не выбирали это, чтобы им не дали визу. Просто так вышло. То есть бывает, что есть вещи, которые от тебя не зависят по какой-то причине. И у тебя не получается это совершить. То есть это нормально. Но в среднем ты свободен. По крайней мере в том, что ты смог сделать, ты был в этом свободен. По крайней мере в этом ты был свободен. Да. Еще.
Еще насчет зла. Зло же это не создание Аллаха, правильно? Это как...
Все создание Аллаха.
Я знаю, но зло же как существо.
Вот, вот именно. Вот, а вот это правильно, да. Вот есть, это нет как такового зла. Хотя, что значит нет? Есть зло для нас, то есть то, что неблагоприятно для нас, для меня то, что вредно. Но как Аллаху невозможно навредить, и на него невозможно как-то повлиять. Он всегда только субъект действия, никогда не объект действия в этом плане. То есть он может только на тебя повлиять, но ты на него не можешь. Поэтому понятия как бы зла для Аллаха нет. И когда, например, Аллах использует в Коране слово зло, например, когда он использует слово шар, да, зло в Коране, имеется в виду то, что вредно для нас, то, что зло для нас является. А для Аллаха нет понятия добра зла. Но если все люди вообще не уверуют, его это никак не обеспокоит. Так же, как если все вдруг станут ему поклоняться, ему это ничего не убавит и не добавит. Еще вопросы?
Я вам чуть-чуть другой вопрос. Само зло существует, не существует, он такой вопрос задавал.
Ну, так вот, само зло для кого? Зло понятие относительное. А не бывает зла вообще. Как и добра вообще не бывает. Это оценочные категории. Они могут быть правильно оценены, могут быть неправильно оценены. Как, то есть, как не бывает вообще, например, объясню, тут немножко надо слой подумать. Есть категории абсолютные. Категории абсолютные, это которые отвечают на вопрос часто да, нет. И в которых не дано третьего. То есть я могу сказать, например, что верно, неверно. Правильно, неправильно. Например, а категории оценочные – много, мало, тяжело, легко, далеко, близко. Например, спросишь ты у кого-то, это далеко или нет. Тебе говорят, далеко – это там две остановки. Вот, а для тебя две остановки – это близко. Также и добро, зло. Это категории оценочные. Они не абсолютные в этом плане.
Можно я скажу?
Да.
А помнишь, Курбан говорил, что, допустим, отец бьет ребенка, кто-то проходит, думает, что он там... какой-нибудь там грабитель там бьет, ну, малыша, кто-то думает, что это отец наказывает свою мать. Это относительность.
Нет, оценочная категория. Ты даешь оценку. То есть тяжело, например, 20 килограмм это тяжело или нет? Нельзя сказать, что есть абсолютное решение на то, что 20 килограмм тяжело. Кому-то это тяжело, а кто-то думает, что это вообще, что за вес взял и понес. Вот и все. Так же и добро, зло. Зло по отношению к тебе. Ты сам можешь совершить по отношению к себе зло, может быть, другим людям. Но кто-то может думать, что это хорошо. То есть это категория оценочная. Еще какой-нибудь вопрос? Если нет, по теме, давайте перейдем к вопросам. В общем, тоже нормально.
В общем, такой вопрос. Хотелось бы полностью узнать и, ну, объяснение термину сахар.
Сахар.
Потому что каждое течение по-своему понимает, и каждый дает свое определение.
Нет, на самом деле, не то, что прям каждый по-своему понимает. Арабское слово «сахаба», «ясхабу», «сохбатан», то есть он, что такое, кто такой сахаби? Это тот, кто с кем-то, вместе. Тот, кто был вместе с ним. То есть, если мы с тобой, например, придем куда-то, придем к арабу, куда-то сядем, например, меня, допустим, они знают, тебя не знают, скажут «мансахиб», то есть кто с тобой вместе, это твой человек. Оно не содержит в себе какого-то особого понятия с точки зрения лингвистической, с точки зрения языка словаря, оно не содержит в себе какого-то особого положения, или не включает в себя даже вообще понятие «иман» и так далее. Ровно как в хадисах есть некоторые, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорил, что «фи асхаби изнашира мунафикан», например, он говорит, что среди моих сахабов есть, среди тех, кто со мной, есть 12, например, лицемеров, или еще что-то. Потом, со временем, пришли к такому определению, что сахаби – это тот, кто был с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и тот, кто принял ислам и умер хотя бы явно в исламе. Так определяют это те, кто называет себя ахлиссунна валь джамаа. То есть они считают, что сахаби – это вот только такие люди. Причем это определение, оно просто выдумано само по себе. То есть оно реально не ссылается ни на что, ни на Коран, ни хадис. И в принципе в этом нет ничего такого, нет ничего плохого в том, чтобы придумать такое определение и использовать. У нас, например, в фикхе некоторые определения тоже придуманы, и мы используем вот как бы слово не в лексическом, а в терминологическом значении. В этом нет никакой проблемы до того, пока ты не начинаешь навязывать это определение всем и говорить, что пророк в хадисе тоже имел в виду это определение. Но, правда, на самом деле никто из умных ученых, он не говорит, что пророк в хадисе имел в виду тоже это определение. Если кто говорит, он не знает, что они говорят. Вот. Они придумали такое определение. Мы называем сахаби в принципе. Причем определение довольно странное. То есть любой, кто видел пророка хоть один раз, даже если не говорил с ним, просто видел его, и все, например, пришел в мечеть, почитал за ним на вас, принял сам, почитал за ним на вас, ушел, все. Это уже сахаби. И на нем там расписано, что сахаби никогда не может соврать, никогда не может, и так далее. У нас сейчас это просто не тема заседания, потом мы дойдем когда-то до понятия сахаби и так далее. То есть там все будет подробно прямо. На самом деле в первое время даже не было иджма среди ученых, даже тех, кто называет себя ахлиссунна валь джамаа. То есть они, у них не было иджма в этом. Некоторые писали, что сахаби это тот, кто воевал с ним один или два раза хотя бы. Или тот, кто много раз с ним общался и так далее. Мы обычно называем сахаби тех, кто бывал с пророком, ну хоть какое-то время заметное. То есть не просто, никто не называет у нас обычно сахаби тех, кто просто видел его один раз и ушел. Потому что такие люди, они, в принципе, с исторической точки зрения тоже редко интересны. Вот. Но мы называем тех, кто с ним был, независимо от того, там, были они верующие или лицемеры в итоге, грешили они или не грешили, и так далее. Вот такое определение. Еще какой-нибудь вопрос?
С какой целью пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Аиш?
Все...
На Хафса тоже, с какой целью?
Это вообще в общем, можно вообще про всех жен пророка даже сказать, тут нет принципиальной разницы. То есть мы убеждены, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любой вообще пророк, он женится по приказу Аллаха, как и любое его действие. В принципе, он не говорит по своему разумению. Любое его действие, любой его поступок, все, что он совершает, оно совершается по приказу Аллаха непосредственно. То есть Аллах ему сказал, что сделай так, сделай так. И в каждом из этих поступков есть мудрость какая-то, непосредственная мудрость. То есть одна жена у пророка может быть хорошей, другая может быть плохой. Аллах таким образом может проверять общину, проверять, например, как с Аишей вышло. Аиша очень сильно искушала мусульман после смерти пророка. То есть у них реально перед ними было испытание такое, что они должны были выбрать, они пойдут за кем? За правильным, за назначенным, за действующим халифом, то есть Али, алейхиссалям, или за Аишей, когда она входила против него войной. Это было испытание. Для испытания он создан. Для испытания он женился. И он даже как известно, хотел развестись с Хавсой, но по приказу Аллаха он не стал разводиться. И, например, он сам предупреждал, причем, об этом испытании. Если даже вот те, кто называется Ахли Судну Аль-Джама, передают у себя даже хадис, например, Сахи Аль-Бухари, 2873 хадис, говорит, что когда пророк Мухаммад указал на дом Аиши и сказал «Хунель фитна», тогда, то есть он сказал «здесь», искушение, испытание, фитна, здесь. Три раза сказал, хайту я плёв карну шайтан, в том смысле, что выйдет рог шайтана. Испытание для общины в этом смысле. Да? Еще какой-нибудь вопрос, если есть?
У меня вопрос насчет суры. Сейчас. Это семейство Имрана, там с 13 до 15 лет говорит про людей Писания, короче. Говорит, говорит, что люди Писания одинаковые, среди них есть праведные люди, которые читают стоя намаз по ночам, аята Аллаха, говорит, и падают ниц. Ну там и рассказывает о их фазлятах, да, сколько, они веруют в Аллах, в судный день, говорят одобряемое и запрещают неодобряемое, стараются определить друг друга в добрый, да, они и суть праведники.
Да-да.
Какой бы праведный поступок они ни совершили, он не будет забыт. Аллах верит в Аллах в Азии.
Да.
Но разве нынешние христиане и иудеи, например, они если что-то делают хорошее, это разве им на пользу будет, они же не веруют против комиссии Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
Аллахумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад ва аджаль фараджах.
В общем, суть такая. Да, у нас есть аят, в котором говорится, что «Уаман ябдагдаилин исляами динан фалян юхбалямин». То есть, и тот, кто будет желать себе, кроме ислама, какой-то религии, от него не будет принято. Но наши имамы толковали как? То есть, люди, которые совершают поступки эти, хорошие поступки, они им помогают в этой жизни, в принципе. То есть, они, например, человек дает кому-то подаяние, например, христианину, да? Оно ему помогает в этой жизни. У него может имущество прибавиться. Или он может, например, встать на правильный путь, принять ислам, например, может, да? Он ему помогает в этом плане. То есть это действует, работает. Потому что это закон мира такой, что хорошие поступки, они действительно помогают человеку. Но для попадания в рай без правильного намерения, без правильного представления, зачем это нужно, это не помогает, действительно. Кроме того случая, когда человек не имел возможности узнать. То есть, когда он джагиль, и он не виноват в этом сам.
Но здесь как раз Бужайна говорит, потому что тогда это начало...
Это начало,
да.
Начало.
Тут они и есть суть праведники, вот в конце
этого. Да, они праведники в том смысле, что они жизнь праведную ведут. Есть люди, которые даже атеисты ведут праведную жизнь. То есть, такие люди, которые соблюдают во всем...
Все нормы морали там.
Да, очень моральные люди, совершенно такие прям. Но они соблюдают это просто так, потому что они не знают источника. Поэтому у них эта мораль, во-первых, неполноценная, а во-вторых, бесполезная как бы для загробной. Но в этой жизни она им помогает. И одна из главных ее пользы, то, что они могут принять ислам. Если, кстати, посмотреть по людям, которые, в принципе, принимают ислам, ну, часто можно посмотреть, часто попадаются те люди, которые просто вели такую правильную жизнь, как бы просто. И потом они узнают и принимают. Я вот смотрел, действительно бывает такое, что люди, которые старались прям. Почему-то у них просто было как общее представление, что когда Аллах создает человека, у него как бы есть инстинктивно околоисламское представление. И о морали тоже у него есть некое инстинктивное представление. И он, следуя ему, постепенно приходит.
Так кажется, это зачаточно у всех есть мораль.
Да, есть, да, да. Не в каждом вопросе, понятно, да, то есть как бы никто тебе за...
Нет, я имею в виду с детства.
Да, но я говорю, что не в каждом вопросе, никто тебе с детства не может сказать, что зачаточно, понимаешь, что четыре жены нормально, а пять уже харам, да?
Не, да, я говорю, такие простые.
Да, простые вещи, конечно.
Сливость там вот.
Да, конечно, да, что соврать плохо, например, это очевидные вещи, то, что врать плохо. То есть это всем понятно, никто это не отрицает, на самом деле. Кто отрицает, он на самом деле сам самообманом занимается, да.
Тем более в Коране это «Аллаху ла яхдил кауму дзалимин».
Да, он несправедлив, да, он не наставляет нам
правильно.
Да, совершенно верно.
Еще один, насчет вот «мы есть» в Коране.
Мы, да.
Говорит там «мы создали»,
да.
И к нам обращается,
да.
Аллах. Вот «мы» это имеется в виду по отношению к Аллаху, правильно?
Да.
То есть на арабском есть такое типа, что...
Не только Аллах, так еще некоторые тоже говорят. Вообще,
да. Ну, то есть на русском нету такого, чтобы сказать,
да,
«мы», чтобы с уважением, а в арабском нету, «мы», да. Как одному человеку.
Да, совершенно, как, например, в арабском нету обращения на «вы» с уважением, а у нас есть.
Да?
Да.
А, вот. Еще это есть «Рухуллах». там есть Рух-Улла и Саха, да?
Что?
Рух-Улла есть,
Рух-Улла.
Но что вот это значит, Дух Аллаха вообще?
В разных аятах это значит разное на самом деле.
Ну вот когда к Исаии Саху, что это означает? По отношению к Исаии Саху.
То, что он был по вдохновению от Аллаха. То есть это то, что чувствуешь, что это от Аллаха вдохновение. Валятай асуми рухилян ля'и. Никогда не отчаивайтесь в духе Аллаха, то есть имеется в виду в милости. В разных аятах разные значения, значит. В разных аятах разные. Вот. Иногда в Коране и вообще иногда в арабском языке используется множественное число для единственного, так же как и единственное для множественного иногда. Например, аят, смотрите. Аллядина юкимуна саляту ва ютуна заката ва хум ракиун. И те, которые выстаивают молитву и дают закят, и они в это время находятся в поклоне, в руку. Они, множественное число. Но все знают, что этот аят был неспослан об Али, алейхиссалям. Он был один, но было использовано множественное число. Или, например, другой пример. Аят Мубахиля, тоже известный аят, где сказано, что говорит, что мы позовем и ваших женщин, и наших женщин, и ваших детей, и наших детей, и вас самих, и нас самих, но наших женщин, кто это имел в виду? Все знают, что Фатима Захра, алейхиссалям, одна пришла там, одна, хотя использовано множественное число. То есть это нормально, это нормально. Иногда бывает такое, что используется множественное число для одного, и единственное для много. В Коране такое бывает.
То же самое есть. Например, я вижу, о, какие люди.
Да, совершенно верно. Какие люди. Да. Нет, даже я скажу больше, что использование «мы» было в русском языке. Если почитать старый текст, например, писал «мы, Николай II, решили, что что-то». Так было действительно в истории. Было, есть.
Все понятно, это
приговор. Все, тогда у нас.